У нас сегодня с вами лекция 7. Общий раздел будет называться «Тринитарный вопрос». Двоеточие. Становление учения церкви о Святой Троице. Это раздел. Затем тема сегодняшней лекции. Первый пункт. Лжеучение Ария. Точка. В том же пункте. Арианская смута. Второй пункт. Предсоборный период перед Первым Вселенским Собором. Ну, я ставлю, собственно, верхнюю дату условно. 313 год, то есть год Миланского Эдикта. На самом деле уже учения о Святой Троице возникли еще в конце второго. Но 313 год, когда церковь, освобожденная от внешних гонений, стала самоопределяться, прежде всего в смысле своего вероучения. Поэтому мы ставим 313 год тире 325. 325 год – это как раз год Первого Вселенского Собора. Но помнить надо, что уже середина третьего века, это уже складываются вот эти философемы, теологумены, ложные о Святой Троице. И все это только, так сказать, напряглось примерно в первой четверти четвертого. Наконец, проводим горизонтальную черту и ставим пункт третий. Служение и подвиг отцов Первого Вселенского Собора. Итак, нам опять нужен собор. Так же, как и Первый Апостольский Собор в Иерусалиме, 48-50 года примерно, тут маленький разброс. Так и вот этот собор, Первый Вселенский, оба были вызваны лютой необходимостью. То есть, так же как мы все отмечали в истории Иерусалимского апостольского собора. То есть, лжеучение распространяется как зараза. Авторитет святости не действует, тем более, что авторитетом святости укреплены и учители, и лжеучители. Например, Лукиан, заведомый лжеучитель, был, однако же, прославлен во святых и прославлен до сих пор как священномученик, пострадавший в 312 году. Лукиан. Будем учиться читать календарь православный, то есть святых, которых я вам буду называть, будете сами разыскивать. Вначале, значит, по алфавитному указателю, а потом находите и в месяцесловии. Итак, сам Арий был священником Александрийской церкви, и надо сказать, что как соблазну подпали в основном епископы Александрийского диоцеза, то есть Северный и вообще Северная Африка, так и истину отстояли также в основном все-таки епископы Александрийского диоцеза. И, конечно, тут главный подвиг принадлежит, то есть впоследствии будет принадлежать Афанасию Александрийскому, Афанасию Великому. То есть потом он будет включен в число избранных 12 отцов церкви. Вот это два вводных замечания. Теперь тоже маленькое третье вводное замечание, значит, только в 24-м году, 324-м, Константин справился с Лицинием и вскоре же дал разрешение на созыв Первого Вселенского собора. Он будет и на нем председательствовать, еще не будучи крещенным. Ну, о Константине у нас с вами пойдет отдельный разговор, но несколько позже. Наконец, Миланский эдикт 313 года открыл широкие двери церкви для всех. То есть исповедовать христианство не только перестало быть опасным, но стало почетным. И туда хлынули люди, в общем-то, с очень еще ветхими вкусами, ветхими представлениями, люди необновленные, то, что называется. Так вот, это и есть, ну, тот фон, что ли, исторический, на котором разворачиваются вот сегодня нами рассматриваемые события. Это, во-первых. Во-вторых, в арианстве столкнулись две тенденции. Первая – это греческий философский метод, притом усвоенный наскоро и поверхностно. И второе – а там не было фамилии – греческий философский метод, усвоенный наскоро и поверхностно. Фамилии не было. Ах, помедленнее. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Друзья мои, придется сокращать. Придется сокращать, как в большой энциклопедии. Так, и второе. Непреодоленное до конца иудео христианство. То есть ему когда-то, так сказать, поставили преграду на первом апостольском Иерусалимском соборе, но знаете, как болезнь, она ищет себе выхода, и оно ринулось в другую область. Наконец, третье, это уже как история философских и богословских учений и мыслительных движений. Все-таки, начиная с начала третьего века, в основном все-таки христианское просвещение распространялось из Александрийской христианской школы, то есть еще, ну, в период гонений, полугонения школа уже была. Вот ее руководители, значит, Климент Александрийский, прославлен он только на Западе, на Востоке, и затем Ориген. Ориген не прославлен ни там, ни там, и вообще он был человек, подверженный многим страстным, так сказать, импульсам. Но он же оставил все-таки развернутое философско-богословское учение, и надо иметь в виду, что оригенистами на соборе Первом Вселенском были и сторонники Ария, и его противники. Вот тут как раз начинаются сложности. Ну уж так и быть, сегодня я вам подскажу. Память священномученика Лукиана 15 октября по старому стилю. Лукиана. Так вот. И, наконец, доктринария, еще не ересь, ересью она станет, когда будет осуждена на Первом Вселенском соборе. А пока что доктрина Ария нашла поддержку у многих епископов. И вот здесь нам ее обязательно надо будет рассмотреть и показать все про и контра. Надо сказать, что не только в церкви, но и в мире вообще зло почти никогда не выступает под своим именем. Оно непременно облекается в одежды добра и выставляет некую, так сказать, некий фасад добра. Итак, поэтому я специально остановлюсь на том, что было привлекательного в богословской системе Арии. А вот теперь нам понадобятся просто основные черты богословской системы Арии. Первое. Бог – совершенное единство. Это и есть монотеизм, то есть остатки иудео христианства. Бог, как Троица, раскрывается только при Боговоплощении. И поэтому Бог, как совершенное единство, отождествляется с Богом Отцом. Здесь сразу остановка. Кто слышал про секту свидетелей Иеговы? Все слышали, молодцы. Так вот, они, кстати говоря, ариане. Ну, а что делать? В сущности, ведь бес не разнообразен. Дьявол-то, отец-то всякой клеветы. Так что вот, поэтому они тоже выступают против Троицы, рисуют какие-то дурацкие картинки, значит, что Троица – это язычество и так далее. Кстати говоря, подобие арианства проявлялось и в XIX веке. Например, в книге младогегельянца Давида Штрауса «Жизнь Иисуса». Ну, а Давида Штрауса читают героини Тургенева, кто читал. Ну, например, в романе «Дым» какая-нибудь эта самая старушенция, тетушка этой самой невесты, отвергнутой Литвина. Но во всяком случае, нужно запомнить, что даже осужденные вселенскими соборами ереси, тем не менее, выскакивают вновь, иногда в чуть-чуть измененном обличии. И наоборот, если мы крещены в православную веру от православного священника, не запрещенного церковной иерархии, то это еще не делает нас православными. Православная вера – это труд сердца и труд всего существа. И она обеспечивается как раз вот этой внутренней духовной деятельностью всей нашей жизни. Иначе соскользнуть ничего не стоит, особенно при невежестве. Я потом покажу, как это у священников проявлялось и так далее. Второе. Значит, лжеучение Ария, второй пункт, то есть следующая его аргументация. Все, что не есть Бог-Отец, не есть Божество. То есть это как бы вывод из предыдущего. И, следовательно, Господь Иисус Христос не есть Бог. И третье. Все, что не есть Божество, есть тварь. то есть тварная сущность творения. Надо сказать, что все еретики читают Евангелие, как и все православные. Но они в нем видят то, что хотят, и то, чего не хотят, не видят. Ну, например, в Евангелии от Матфея, 28 глава, то есть в самом конце сказано, стихи 19 и 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам», ну, вся велика заповедов вам, помните по-славянски, «и все я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Итак, само таинство крещения на самом деле опровергает лжеучение Ария. Иначе бы мы крестились в тварь. И на это как раз обратил внимание и сделал это краеугольным камнем своего исповедания Афанасий Великий Александрийский. Вот он как раз задал этот вопрос. Как можно креститься в тварь? Кстати, он присутствовал на Первом Вселенском соборе, но только в качестве секретаря своего епископа Афанасия Александрийского, то есть Александра Александрийского. Поэтому, естественно, подписи на протоколе его нет. Нет подписи Николая Угодника, потому что он был за рукоприкладство лишён сана на Первом Вселенском соборе по 27-му апостольскому правилу, но сам Господь и Матерь Божия вновь возложили на него амафор. Отцы собора признали это, значит, извещением свыше, и Николай Угодник вернулся на кафедру в своем достоинстве и к своему служению, но подписи его под деяниями собора так и нет. И, наконец, теперь рассмотрим аргументацию Ария. Пользовался он терминологией Платона и особенно неоплатоника. Ну, первый неоплатоник – это Плотин, то есть вот время. Гелена, то есть это где-то середина третьего века, а тут уже у нас Парфирий, значит, работает как раз младший современник отцов Первого Вселенского собора. Значит, Бог-Отец для Ария есть производящее начало. Термин как раз Платона и особенно неоплатона. Производящее начало за счет причастности, дает начало производимому или порождению. Значит, а что дает этот использованный, так сказать, в сыром виде термин причастность? Причастность от слова час, часть. То есть порождение может только частично восприять свойства порождающего начала. Если Отец – это всецелое божество, то Сын рожденный может обладать только частичным, умаленным божеством. Ну, а Дух еще, Святой Дух еще меньше. Вот это то, что дает просто некорректное использование термина то есть без его предварительного анализа. Впоследствии отцы догадаются, что для выражения церковной истины нужно создавать и новую терминологию. Пусть старые слова, но в них влагается новое содержание. Действительно, новое вино в мехи новые. Иначе, как мы видим здесь, и вино прольется, и это самое придерется мех, и дыра будет еще больше. То есть последнее хуже первого. Стало быть, мы видим, однако же, что вот из этого первого перехода, что ли, ария, тварности цицина еще не следует. Действительно, если отец всецелое божество, то и порождение может получить от него божество же. Но в силу причастности как бы умоленное, так как отец, вот именно за счет причастности, полноты божества сообщить не может. А, так сказать, правомерность причастности он не доказывает, да и не может, потому что в сущности, как я уже сказала в начале, философией он владеет слабо, видимо, самоучкой. Более того, арий даже путает два греческих слова. Генесис означает рождение, а генесис — возникновение. Вот за счет этой путаницы арий говорит о возникновении сына. А возникновение он мыслит только во времени. И получается у него, что был даже исторический момент, когда сына не было. То есть сын не вечен. Было время, когда его не было. Впоследствии уже и Ария не было в живых, а Григорий Богослов тогда ответил. Значит, было время, когда и отец не был отцом. Правильно? Да, генетис и генетис. То есть возникновение во времени. Вот тут мы как раз и обнаруживаем положительный пафос системы арии. А положительный пафос в том, что в отличие от Оригена, это Ориген исповедовал вечность материи и только ее, а Бог как Бог-творец, только как формообразующее, так сказать, начало. Так вот, арий исповедует абсолютную тварность всей Вселенной и творение из ничего. И вот это абсолютно верно. Творение из ничего. В отличие от вечности материи, как субстрата, только формы приходящей. И получается, что будет ли материя или вообще Вселенная или что-то со вечным божеству. Словом, то, что было у Оригена, оно потом возникнет и в 20 веке. У псевдоверующих людей, типа Тейяра де Шардена, вот у них действительно вот эта система эволюционизма, ну, тоже, конечно, под влиянием, так сказать, пройденной школы, псевдонаучный. Так вот, и когда он стал тут эти самые свои шкурки натягивать на детей, то даже от римского папского престола поступил запрет. То есть или он все свои сочинения убирает в стол и совершенно не публикует, или он будет отлучен от церкви. К счастью, он оказался добрым католиком, сочинения свои убрал и в стол запер. Так вот, противоположная система называется системой креационизма. То есть абсолютной тварности творения. Но вот здесь мы и натыкаемся, что ли, на первый камень веры. Существует, и это как раз один из подвигов духовных отцов Первого Вселенского Собора. Существует творение по воле. Бог мира мог бы и не творить. И существует рождение по природе, из сущности, как выражаются отцы, из сущности божества. Так вот это рождение из сущности экусиас. Это и есть краеугольный камень православного исповедания Первого Вселенского Собора. Рождение по природе. Творение всегда по воле, рождение по природе. Из сущности, экусиас. Из сущности, творение всегда по воле. Рождение из сущности, рождение по природе. Иначе отец не был бы отцом. Вот это первая скала, ее же не придешь. Одно дело творение, Бог мира мог бы и не творить. И другое дело рождение из сущности, которое по природе, которое из, так сказать, по определению, оно исходит из этой природы. Это так, потому что так. Надо сказать, что тоже возьмем мы, значит, русскую православную церковь и русских православных, так называемых, крещенных людей, и окажется, вот в начале 20 века открылись религиозно-философские собрания, и оказалось, там даже для людей, все-таки ищущих Бога, там открылось вопиющее религиозное невежество. И это еще лучший вариант, худший просто безбожники. А тут вот Розанов Василий Васильевич сделал доклад о сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира. И он прямо говорит, что у Бога два дитяти. Один Христос, а другой мир. И они друг с другом не согласуются. То есть, и какие, да впрочем, какие уроки закону Божия? На них ничего не преподавали. Да и никто его никогда не знал. А когда люди, значит, стали что-то такое ощупью, как слепые щенки искать, то, конечно, они немедленно попадали в просак. Так вот. Итак, вот теперь, когда более или менее доктрина Ария проясняется, надо сказать, что на последнем этапе он делает еще одно необратимое уже уклонение от истины,
А именно, если был период, когда не было сына, раз он сотворен во времени, значит, он не совечен отцу, а только является первым творением Творца раньше ангелов. А уже Святой Дух получает свое бытие от Сына или через Сына. То есть третья ипостась еще более умаляется от слова «малый» и получается как бы некая субординация ипостаси. То есть слова «ипостась» еще не было, но субординация возникает. Значит, вид она имеет следующий. Значит, отец, здесь вот проходит граница между божеством и тварностью. Здесь, значит, сын. И, наконец, Святой Дух. Вот эта граница еще раз между божеством и тварью. Ну, теперь, когда мы более или менее разобрали про и контра, в чем заключается, собственно, доктрина Ария, обращаясь как раз вот к ходу заседания Первого Вселенского Собора, мы сразу отмечаем, что именно вызывает ответный пафос святых отцов. А именно все отцы Первого Вселенского Собора восстали как раз против невечности Сына. Против вот этого утверждения, и в частности Александр Александрийский тогда выступил с исповеданием: ни малейшим мановением отец не предваряет сына. И уже позднейший аргумент Григория Богослова, это значит не вечность сына, предполагает не вечность отца, ибо тогда бы было время, когда он не был бы отцом. Но тогда возникают вопросы, вопросы и вопросы, поставленные уже на Первом Вселенском Соборе, и ответа на них не было. Первый. Каким образом отец, как начало, сообщает свое божество Сыну и Святому Духу в полноте, если не за счет причастности? Если причастность проваливается, значит, он сообщает в полноте. А как это бывает? Второе. Как отец рождает сына? Как исходит Святой Дух? Впоследствии мы будем говорить об этом. Григорий Богослов скажет: только сама Святая Троица ведает, каков ее внутренний порядок. И в другом месте мы будем проверять эти вещи. Вот доходит, доходит, доходит до конца. Дальше остановка. Дальнейшее да будет почтено молчанием. Как скажет впоследствии Лорской Владимир Николаевич, если мы говорим о Боге вне словословия и хвалы, язык наш всегда не верит. но в любом случае предстояло исповедать и выразить православную истину орудиями века сего, то есть понятиями, терминами. На это уйдет, мы считаем, вот где-то с начала IV века до 381 года, то есть где-то до конца IV века, то есть, ну, лет 80. Вот за этот IV век будет формулирована православная истина о Святой Троице, но это еще нам с вами предстоит. Да, это IV век, да. Так вот, пока что краеугольный камень исповедания Первого Вселенского Собора – это из сущности Отца. В следующий раз мы с вами прямо с этого начнем, то есть с Ороса Первого Вселенского Собора. А пока мы назовем еще один, тоже термин и тоже термин Первого Вселенского Собора, Гомоусиос. Вот он-то как раз и станет камнем преткновения и заодно, так сказать, камнем, который встанет во главу угла. Термин «гомоусиос» означает «единосущный». И более того, «тождественносущный». «Гомоусиос». «Гомо» — это как раз и есть тождество. «Гомоусиос» — единосущный. Удивительное дело, но термин это предложил тогда еще не крещенный Константин. Но отцы собора получили извещение свыше, что это и есть тот термин, которым выражается истина. Единосущный – это и есть выражение полноты Божества в Сыне и Святом Духе. Единосущный – это и есть терминологическое раскрытие евангельской истины «Я и Отец одно», то есть Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. Кстати говоря, против этой как раз истины, против этого стиха особенно ополчается Давид Штраус. Ну, в свое время мне все это досталось прочесть. На самом деле, исповедание православной истины есть и у апостола Павла, первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал тебя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Ну и забегая вперед, скажем, первый Никейский собор и его орос, то есть определение, чрезвычайно опередили церковное сознание своего времени. Поэтому с неизбежностью после Первого Вселенского Собора произойдет откат, мы будем об этом говорить в следующий раз. А сейчас напоследок мы рассмотрим учительный подвиг. Учительный подвиг отцов Первого Вселенского Собора. Учительный подвиг заключается в том, что собор засвидетельствовал, что догматическое учение церкви не есть отвлеченное богословство. Это в XIX веке русская, так сказать, образованная публика будет говорить, да и не все ли равно, кто как верит. А вот Первый Вселенский Собор как раз засвидетельствовал, что догматический вопрос – это вопрос об истинности спасения. Действительно, если Господь Иисус Христос не Бог, а тварь, то кто нас спасает? Вот вопрос, зазвучавший на соборе. Кто нас спасает? Трудность ведь не ограничивается трудностью мысли, там, отсутствием терминологии и так далее. Трудность глубже. Нужно проникнуться всем существом истиной о распятии всесильного Бога. Вот в чем суть Христова подвига. Нужно проникнуться всем существом истиной о распятии всесильного Бога. Без этого нет христианства. Лев Толстой себя, то есть мог считать себя христианином по чистейшему недоразумению. Более того, как раз люди равнодушные к догматическому исповеданию церкви, не могущие свидетельствовать о своей вере и тем более исповедовать ее, недостойны и называться христианами. Вот это как раз второе исповедание Первого Вселенского Собора. Отсюда, между прочим, очень сильно забегая вперед, мы будем об этом говорить на будущий год. Когда мы будем рассматривать синодальный период, у нас возникнет фигура Константина Петровича Победоносца. Вот он будет настаивать, что народу вообще ничего не надо знать, что существует такая вот детская вера. Так вот, детскую веру нельзя формулировал. А он говорил даже, что совсем не обязательно народу вообще и службу церковную знать. Детскую веру нельзя формулировать, ее нельзя отстаивать, и уж тем более за нее нельзя умирать. Именно поэтому народ, в сущности, как только начались гонения, от веры очень быстро в матке своей отказался. Главное было мне, что больше всех надо. Так вот. И затем, следовательно, главный все-таки принцип, что ли, православного подхода, это подход сотериологический. Кто нас спасает, если не Бог? Только воплощение единородного, обладающего всецелым божеством, спасительно для рода человеческого. И наоборот, если Господь был сотворен то как он может взять на тебя грехи мира? Ну, с точки зрения Льва Толстого, он никаких грехов на себя и не берет. Он просто моральный учитель, как он выражается, ясно формулировавший то, к чему шло человечество. Но это, извините, Лев Толстой. Далее. Если Господь Иисус Христос сотворен, то как Он может наши грехи пригвоздить ко кресту? И как возможно искупление от клятвы законная? От клятвы законная, то есть от проклятия. Наконец, позднее, Афанасий Великий прямо сближает спасение и обожение. Позднейшее, так сказать, новое содержание, которое влагается в понятие спасения, и это уже под влиянием протестантской философии, это просто избегнуть ада. При святых отцах так не было. Обоженье – это преображение всего человеческого естества по всему стволу, то есть духа, души и тела. Обоженье – это стать Богом с маленькой буквы по благодати. Бог стал человеком, чтобы человек смог стать Богом. С маленькой буквы. И это уже позже, это у Василия Великого. И как это возможно, если воплотился не Бог? Впоследствии вот эту истину будут на все лады. Афанасий Великий, Ириней Леонской, и затем великие каппадокийцы, то есть Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский. Затем, ну, в следующий раз нам с вами предстоит разговор о символе веры, принятом на Первом Вселенском Соборе. Сейчас я только заранее обращаю ваше внимание, что символ веры уже тогда был разделен на члены, и каждый член свидетельствовал против какой-либо ереси, какого-либо уклонения от православного исповедания веры. В частности, сказано было так. Второй член символа веры был уже и тогда, на Первом Вселенском Соборе. Нас ради человек и нашего ради спасения. То есть, вольное воплощение. Подвиг любви Святой Троицы к нам, своей твари. Подвиг любви всех лиц Святой Троицы. Ибо предвечный совет после грехопадения Адама перед изгнанием его из рая, когда Адам согрешил, не стал бы он, как один из нас. Обратите внимание, нас, с прописной буквой, един от лиц Святой Троицы. Затем пройдут века, и два священника, один, так сказать, наличный, другой будущий, Сергий Булгаков и Василий Деньковский будут исповедовать, то есть проповедовать, точнее, ложный теологумен о том, что Боговоплощение уже существует или предсуществует в природе второй ипостаси. То есть сын не может не воплотиться, он воплощается по природе. Этим абсолютно уничтожается Христов подвиг, раз он не может не воплотиться. И это противоречит второму члену символа веры. Нас ради человека и нашего ради спасения, это именно исповедание вольного подвига Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Теологумен – это богословское мнение. Да, Сергей Булгаков и Василий Деньковский. А дело в том, что когда вы распечатаете вот эти вот первые 10 лекций, в 7-й лекции это есть. Но на самом деле, вот имейте в виду, Зиньковский, в частности, пишет так. Не мир же вынудил Боговоплощение, а Боговоплощение уже было заложено в природу Сына. Вот это как раз и запишите прямо как цитату в кавычках. Не мир же вынудил Боговоплощение, а Боговоплощение уже было заложено в природу Сына. Вот это и есть ересь. Таким образом получается, что Сын воплотился по природе, а вовсе не ради человека и нашего ради спасения. Теперь мы видим, что ни священнический сан, ни, следовательно, благодать священства от ереси не гарантирует, не защищает. Священником был Арий, священниками будут впоследствии Сергей Булгаков и Василий Деньковский. Это ничего не дает. Стяжание Духа Святого. Вот мы... Что? Нет, дорогие мои, нет. Во-первых, грамотность, например, не снизошла даже на апостола Петра, не говоря уж о нас с вами. С излиянием Святого Духа грамотным он не стал. Так и остался. Они стали проповедовать, но грамоты он так и не знал, ни греческой, ни еврейской. Тем не менее, все-таки послание, это не до сих пор, послание он, конечно, диктовал секретарю своему Марку, это понятно. Друзья мои, вот давайте так. Учиться – это прежде всего то, с чего начинается христианин. Члены первенствующей церкви назывались учениками. Наоборот, мы начинаем соскальзывать, когда мы начинаем думать, что мы и так все знаем. Вот надо. Поверьте, надо. Потому что иначе действительно вы недостойны называться христианами. Мы как раз сейчас об этом и говорим. И, наконец, за счет чего мы существуем как твари? Как скажет впоследствии Афанасий Великий, мы подвешены или простерты над бездной небытия и уже готовы в него не зринуться. Пишет буквально так. Тварь не имеет в себе опоры для существования.
Вот почему ты думаешь, что есть Бог, на это можно ответить. А с чего ты взял, что есть ты?
Тварь не имеет в себе опоры для существования. Она создана из ничего и простерта над бездною небытия и готова вновь в него низринуться, но получает благо бытие через причастность. Вот тут термин причастность работает. Через причастность свою слову.
Точка с запятой.
Опекаемая его владычеством, озаряемая его светом, устрояемая его промышлением, она существует.
Вот это, собственно, сегодня то, чем мы заканчиваем. В следующий раз обязательно, вот сейчас постарайтесь как-то достать книгу протоиерея Георгия Флоровского «Восточные отцы IV века». Это, значит, издание 91 года, рекомендовано как раз отделом катехизации и духовного образования. Вот как раз в этой книге «Восточные отцы IV века», во-первых, нужно будет внимательно прочесть первую вступительную главу. Там как раз вполне грамотно изложено и есть ария, и перипетии Первого Вселенского Собора. То есть как раз вот эта книга является дополнением вот к нынешней лекции, затем к 8-й и к 9-й. И так во всем, где что-то есть, что прочесть, я, разумеется, буду указывать. Но иногда будет действительно, то есть мы вынуждены будем констатировать, что удовлетворительных руководств нет. В данном случае, слава Богу, есть. Значит, протоиерей Георгий Флоровский, «Восточные отцы IV века». Затем если есть у кого книга правил, значит, апостольских, вселенских соборов, поместных соборов и святых отцов. Вот там откройте Орос, книга правил апостольских, вселенских соборов, поместных соборов и святых отец. Вот там откройте Орос Первого Вселенского собора, его внимательно прочтите, значит, почленно. Он и тогда был разделен на 12 членов. Значит, в следующий раз мы прямо начнем с текста вот этого Ороса. И, значит, чтобы вы каждый член Ороса узнавали. Сейчас давайте молиться.